Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine, Anna, Dylan, Madeline, Catherine.
Имена детей, погибших в результате стрельбы в начальной школе в городе Ньютаун, штат Коннектикут, произнес президент США Барак Обама во время поминальной службы два дня спустя после трагедии, потрясшей страну.
Chase, Jesse, James, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin. Avliel, Allison.
Были убиты 20 детей, 12 девочек и 8 мальчиков в возрасте 6-7 лет. Погибли также 6 учителей. Нападение на начальную школу совершил молодой человек по имени Адам Ланза. Он покончил с собой на месте преступления. Мотивы его действий неизвестны. Перед нападением на школу он убил собственную мать Нэнси, забрав принадлежавшее ей оружие. Предполагают, что Ланза страдал психическим заболеванием, одной из форм аутизма. Массовое убийство детей потрясло Америку, породив новую волну яростных споров по вопросу о контроле над оружием. И мы обсуждаем эту тему в аудиоподкасте «Американских вопросов», который сегодня веду я, Валентин Барышников. Право на владение оружием в США основывается на второй поправке Конституции. Она гласит дословно: «Хорошо регулированная милиция необходима для безопасности свободного штата, и право людей на владение и ношение оружия не должно подвергаться посягательству». Это текст конца XVIII века, и речь в нем идет о народном ополчении, предназначенном для обороны почти самостоятельных штатов. Те, кто выступает за ужесточение законов об оружии, обращают внимание на первую часть фразы и спрашивают, о какой милиции идет речь сейчас. Люди, выступающие за широкое право на владение оружием, обращают внимание на вторую часть фразы, что это право не может быть ограничено, и Верховный суд, единственный, кто может давать тут интерпретацию, до сих пор был на их стороне. До сих пор президент, как и многие другие влиятельные политики, не выступали решительно за пересмотр этой нормы. Кроме политических соображений, возможно, надо принять во внимание и существование сильнейшего оружейного лобби, обладающего колоссальными средствами и политическим влиянием. Но, может быть, самое важное – право на оружие – важнейшая часть американской культуры и истории. Страна в своем становлении была вынуждена прибегать к оружию, чтобы защититься, и в глазах многих право на владение оружием является коренной гарантией прав и свобод отдельной личности. Возможно ли изменение этих представлений? Может ли трагедия в Ньютауне стать переломной точкой в общественной дискуссии в США о контроле над оружием? Мы сегодня обсуждаем в «Американских вопросах» с моими коллегами Машей Гессен, Верой Шенгелия и Брайаном Уитмором. Я не понимаю отношения американцев к оружию. Я вырос в Советском Союзе, и для меня оружие в доме — это нонсенс. Оружие для меня — это что-то, что есть у военного или милиционера. Оно несет в себе признак опасности и угрозы. Это как чеховское ружье, которое, если оно висит на стене, оно обязательно выстрелит. При этом я вижу, что для американцев ситуация совершенно другая. Брайан.
Мой родной штат — это Коннектикут, это на север, но я жил много лет на юге. И я могу сказать, что в этом час нашей стране и в целом в стране это большой час нашей культуры. Люди считают, что прав иметь оружие – это как подтверждение своей свободы. И взять свое оружие от них – это то же самое, как взять свою свободу. Вы можете встретить на юге клетки, на бампере. Вы можете взять мое оружие только через мой труп. К сожалению, в моем точке зрения, это час американской культуры.
Брайан, вы либерал. Вы боитесь оружия?
Конечно.
Так же, как боюсь его я.
Я очень люблю оружие. Если я был диктатор, я бы делал оружие нелегальный весь мир.
Ясно.
Мягко говоря.
Маша, вы приехали в Америку из Советского Союза.
Ну, надо сказать, что я приехала в Америку из Советского Союза в штат Массачусетс, самый либеральный штат в Америке. И это, конечно, один из таких водоразделов между либералами и нелибералами. Среди либералов является хорошим тоном не просто не любить оружие, а ратовать за частичный или полный запрет на частное владение оружием. Поэтому в штате Массачусетс наблюдать оружие как таковое, в общем, мне не приходилось. Или почти не приходилось. С другой стороны, мне кажется, что оружие в доме для американцев, для большого количества американцев, ну, это почти как машина. Это неотъемлемая часть американского образа жизни. Отсылки ко второй поправке, это, они имеют семантическую такую очевидную совершенно ценность. Да, вот есть первая поправка Конституции, которая гарантирует право на свободу слова, и это основа основ вообще американского дискурса. Есть вторая поправка, которая, в общем, кажется многим людям ничуть не менее важной, чем первая, и которую они понимают как гарантирующую право каждому иметь оружие у себя дома. На самом деле, если почитать вторую поправку, не вполне очевидно, что она именно это гарантирует, но так это понимается. И я бы еще добавила, что есть аргумент, который вообще, мне кажется, последние несколько десятилетий является одним из самых сильных аргументов в руках National Rifle Association, ассоциации владельцев оружия. Это если вынести оружие за рамки закона, только у тех, кто за рамками закона, будет оружие. Это полностью отражает вот это вот отношение к оружию. Оружие – это право каждого на защиту своей собственности и своей свободы. Если оружие отнимут у меня, оружие будет только у моих врагов.
Мы вернемся к разговору о аргументах сторонников и противников свободы владения оружием. Но сейчас я бы хотел поговорить вообще о свободе. И для этого давайте послушаем Владимира Шлипентоха, это американский социолог, с которым я побеседовал как раз об этих вопросах.
Право владеть оружием является одной из свобод, которые зафиксированы в американской конституции. Это право владеть оружием в американском сознании ассоциируется с правом защиты себя от возможного нападения. Американец не уверен, что полиция всегда может мгновенно прийти ему на помощь, если он окажется объектом нападения. Оружие обеспечивает ему ощущение своей безопасности, и этот фактор очень важный. Это обстоятельство широко используется очень влиятельной американской организации, ассоциации по владению оружием. Это первый фактор. Второй фактор состоит в том, что, как мы знаем еще со времен Ильфа и Петрова, Америка – это страна одноэтажных зданий. Американцы живут в домах, которые находятся на известном расстоянии друг от друга, и поэтому у них ощущение и известной изолированности всегда существовало. И оружие тоже психологически очень важный фактор. Третье обстоятельство, психологически очень важное. В Америке существует огромный культ свободы. Культ свободы проявляется в самых разных формах. Он предполагает, что американец имеет право делать то, что он хочет.
Вот это для меня очень важная вещь. С одной стороны, оружие является символом свободы. С другой стороны, результатом этого является то, что оружие попадает в руки психически неустойчивых людей. Но очевидно, что большая или подавляющая часть вот подобных преступлений совершают люди, которые психически неуравновешены. Был опубликован на Huffington Post интересный материал Лизы Лонг. Материал назывался «Я мать Адама Ланзе». Лиза Лонг рассказывала о собственном ребенке, который страдает специфическим психологическим расстройством. С нами находится Вера Шенгеле, которая сегодня писала пост, и я прошу Веру вас высказать свои соображения по поводу вот этой ситуации, когда есть ребенок, который неуравновешен, но, с другой стороны, в свободной стране этот ребенок является свободным человеком. И тут вступают в противоречие две вещи. С одной стороны, безопасность, с другой стороны, принцип свободы.
А что касается статьи Лизы Лонг, она идет, конечно, сбоку от дискуссии, об основной дискуссии, которую эта трагедия породила. Да, главный вопрос – это вопрос об оружии. А Лиза Лонг говорит о том, что трагедия Ньютауна призывает задуматься не только о том, что происходит в стране с оружием, но и что происходит в стране с помощью семьям, в которых живут дети с ментальной инвалидностью. И вот Лиза Ланг как раз рассказывает о том, что в ее семье живет такой ребенок, и у него бывают приступы немотивированной агрессии, самоагрессии в том числе, да, он может схватить нож, может говорить, что он сейчас убьет себя или убьет свою мать и так далее. Очень важно еще здесь заметить, что Адам Ланза, у нас нет никакой подтвержденной информации, чем именно он болел, да. То, что мы знаем, что у него было какое-то расстройство аутического спектра, это не подтвержденная информация, это вот просто пока какие-то свидетельства. Никто этого не подтвердил. И важно, что общество аутизма американское вчера выпустило заявление, в котором оно призывает общество не делать связи между аутизмом и этой трагедией, да, потому что 1,5 миллиона людей, которым диагностирован аутизм, которые живут сейчас в мире, не должны расплачиваться за то, что произошло, да, говорится вот в этом обращении общества аутизма. Лиза Лонг заканчивает свой пост, это блоговая запись. 700 тысяч человек его перепостили или лайкнули, или каким-нибудь образом обменялись им в социальных сетях фразой. При этом надо понимать, да, что она живет в Америке, в стране, где, например, ее сын Майкл, о котором она пишет, ходит в обычную школу. Он не ходит в какую-нибудь коррекционную школу, как он бы ходил бы в Россию, уж тем более не содержится в интернете. И тем не менее, она все равно говорит, что психиатрические заболевания, да, психическое здоровье и все проблемы, которые с этим связаны, очень стигматизированы. И она говорит, что пришло время для общенационального, здравого, взвешенного разговора и об этих проблемах тоже. Потому что мы живем в постоянном страхе, говорит она. И никакого выбора нет между безопасностью и тем, что произошло, никакого выбора нет. Нет вопроса о том, что такие люди должны содержаться изолированно, потому что это может к чему-то привести. Чем больше мы изолируем таких людей, тем меньше мы знаем о том, что с ними происходит, тем меньше мы обращаем внимание на их проблемы, и тем больше потом страдаем об этом сами. Мы должны, наоборот, больше развернуться к ним, больше об этом говорить, и об этом Лиза Лонг как раз говорит. А американское общество аутизма как раз боится другого разговора, да, что люди начнут связывать аутизм и убийство прямой связью.
Невозможно себе представить, что полемика вокруг трагедии в Ньютауне приведет к выводам в отношении людей, страдающих аутизмом. Я думаю, речь идет вот о чем. Эта полемика приведет к тому, что в стране и в обществе, где дети с аутизмом не изолированы. И я не представляю себе, что кто-то по итогам этой трагедии, даже если окажется, что Адам Ланза действительно страдал аутизмом, сделает вывод, что надо делать что-то с детьми с аутизмом. В подобной стране свободное обращение оружия вступает в противоречие со свободой, собственно, растить таких детей. Брайан, что вы думаете?
Ну да, это вопрос, сколько стоит наша свобода. А как я сказал, я знаю много людей, которые думают, ну, в сердце, который уверен в своем сердце, что они имеют это право. Носить оружие, это право пойдет из Бога или Бог знает откуда, от нашей Конституции вторая поправка. Но сколько стоит их свободы? Это что люди, которые не с экологически здравы, тоже имеют доступ на оружие. И это угрожает безопасность всех. И поэтому это угрожает свободе всех. Но я думаю, что самый важный час выступления Обамы сегодня сказал, что это сколько стоит наш свободы, что каждый год дети умирают, и мы повторяем эту историю сколько раз. Уже четыре раза, последние четыре года был такой трагедии.
Брэн, вы упомянули выступление Обамы. Надо сказать, что Обама за последние дни выступал дважды. Первый раз это в день трагедии, в пятницу. Второй раз в воскресенье, когда он приехал в Ньютаун. Первое его выступление вызвало довольно большую критику, неожиданно. Давайте послушаем фрагмент из того выступления.
We've endured too many of these tragedies in the past few years.
Мы пережили слишком много трагедий за последние несколько лет, и каждый раз при подобном известии я реагировал не как президент, но так же, как и все, как родитель. И это особенно верно сегодня. Я знаю, сегодня нет родителей в США, кто не чувствует такое же переполняющее горе, что я чувствую. Как страна мы слишком часто проходили через это, будь то начальная школа в Ньютауне, торговый центр в Орегоне, храм в Висконсине, кинотеатр в Авроре или угол улицы в Чикаго. Эти места, они все с нами по соседству. И эти дети — это наши дети. И нам вместе следует принять разумные меры, чтобы предотвратить трагедии, подобные этой, невзирая на политику.
После этого либералы, подвергли Обаму критике. И вот почему. Было много довольно статей. Я цитирую Дэвида Ремника из «Нью-Йоркера», который пишет текст. Это не комментарий какой-то, это фактически программная статья. Что Обама должен сделать по поводу оружия? Ремник говорит, что это была бойня и что необходим контроль за оружием, строгий и всеобъемлющий. Контроль за оружием, который ставит ценности общественной безопасности выше ценности охотников на оленей и неверного антиисторического прочтения второй поправки. О второй поправке мы еще поговорим. И Ремник говорит, что Обама сказал стране, что отреагировал на стрельбу в Ньютауне как родитель. И Ремник же говорит, что это неправильно. Обама должен отреагировать как президент и принять решительные меры. И за последние дни, видимо, был такой вал критики, что Обама был гораздо более жестким, когда он выступал в воскресенье. Давайте послушаем фрагмент еще один. Since I've been president, this is the fourth time.
С тех пор, как я занимаю пост президента, это четвертый раз, как мы собираемся вместе, чтобы разделить горе с людьми, пережившими массовые убийства. Четвертый раз мы пытаемся поддержать уцелевших, утешить семьи погибших. В промежутках между этим бесконечная череда инцидентов со стрельбой по всей стране. Почти ежедневные сообщения о жертвах, многие из которых дети в маленьких и больших городах. Мы не можем более терпеть такое положение вещей. Эти трагедии должны прекратиться. Для этого нам нужно измениться. Нам скажут, что причины подобного насилия очень сложные, и это будет правдой. Ни один закон или несколько законов не могут устранить зло из мира или предотвратить все бессмысленные акты насилия в нашем обществе. Но это не оправдание для бездействия. Определенно, мы способны на большее, если есть хоть что-то, что мы можем предпринять, чтобы уберечь еще одного ребенка, еще одного взрослого, еще один город от горя, которое посетило Таксон, Аурору, Оук-Крик, Ньютаун, а до этого общины городов от Колумбайна до Блэксбурга, то мы обязаны попробовать. В ближайшей неделе я использую всю власть, которую дает мой пост, чтобы привлечь моих сограждан от правоохранительных органов, экспертов в области психологии, до родителей и учителей, к мерам по предотвращению новых подобных трагедий. Потому что иначе какой у нас выбор? Мы не можем, чтобы подобное становилось привычным. Неужели мы действительно готовы сказать, что мы бессильны перед лицом подобного насилия?
Вот заявление Обамы. Надо сказать, что Обама, конечно, любимец либералов, по крайней мере, был все 4 года. При этом многие отмечают, что Обама на самом деле не полностью выполнял повестку либеральную, что отчасти он ей следовал, скажем, в здравоохранении, в правах геев, но, например, в оружии, в вопросах оружия он не следовал этой повестке. Маша, насколько я понимаю, вы либерал и вы голосовали за Обаму. С вашей точки зрения, Обама выполняет либеральную повестку?
Ну, назвать его, на самом деле, любимцем либералов в течение последних 4 лет довольно сложно. Он любим либералами в сентиментальном смысле, но, конечно же, есть постоянное ощущение среди большого количества людей, которых он привлек к своей кампании, что он чаще, чем хотелось бы, занимает соглашательскую позицию. И что именно то обещание, которое он сделал в этой своей второй речи, что он использует всю власть, которая у него имеется, именно это обещание он хронически не выполняет. Что при том, что когда его избрали, первые 2 года его первого срока, у него была огромная власть в обеих палатах Конгресса, и в общем, он мог протолкнуть почти все, что угодно, он предпочитал сохранять мир и согласие в Капитолии. И вот эта вот история, мне кажется, с этими двумя речами и вообще с его взаимоотношениями с Ганлобби, она довольно симптоматична. Ганлобби невероятно мощная политическая сила, с одной стороны. С другой стороны, именно либералы рассчитывают именно на Обаму, что именно в таких случаях, как те несколько трагедий, которые ему пришлось видеть за время его президентства, он наконец-то пойдет на конфронтацию с Ганлобби, потому что если не он, то кто?
Брайан, ваше мнение.
Я более-менее согласен с Машей. Один из моих претензий к Обаме это и был его бездеятельность на контроль на оружие. Особенно в первой части его президентства, когда он имел полный контроль над Конгрессом. Но одновременно я понимаю, почему был такой бездеятельность. Потому что это очень сложно. Потому что это NRA, Национальная ассоциация оружия, это очень сильный, очень мощная организация, как Маша сказал. И любой сенатор, любой член Конгресса, который ей противостоит, будет иметь оппонент либо в праймери, либо на выбор, который будет очень-очень хорошо финансирован. Если помните, последний раз был серьезный законодательство по поводу контроля на оружие, это был в первый час президентства Клинтона. И приняли запрет на автоматы. Ну, это полный разумный, да, что будет запрет на автомате. Но много аналитики читают, что это было именно из-за этого, что Клинтон потерял, демократы потерял контроль на Конгрессе на выборы в 1994 году. Поэтому это очень-очень сложно строить большинство в Конгрессе и супербольшинство в Сенате, на самом деле, чтобы принять такой закон. Тем более, такой закон обязательно будет в Верховном суде. И если смотреть последнее решение, Маша правда сказала, что вот эта вторая поправка – это спорный. Это спорный. Но что не спорный, это что решение от решения почти каждый раз Верховный суд подтвердил, что вторая поправка значит, что любой гражданин имеет право носить оружие. Поэтому даже если Обама выиграл в Конгрессе и принял свой закон, и был более жесткий контроль на оружие, есть очень хорошая возможность, что это, в конце концов, этот закон будет в Верховном суде, и очень хорошая возможность, что он бы проиграл.
Продолжу цитировать Ремника, ту же статью, которую я уже приводил. Он пишет: «Обама держал себя в заложниках у электорального расчета, что избиратели колеблющихся штатов, начиная с Огайо, Пенсильвании, Флориды и Колорадо, отвергнут его, если он пойдет дальше в вопросе оружия. Но он выиграл эти штаты, и сейчас время рискнуть их любовью и рискнуть заслужить всеобщее неодобрение во имя спасения жизней».
И я думаю, что первое выступление, он сказал, что мы должны делать что-то, несмотря на политики.
Нечто разумное, как он выразился.
Да. А вчера он был гораздо более жесткий, и тем более это стало известно, что сенатор Дианн Файнстайн из штата Калифорния сказала, что она будет делать новый законопроект в Сенате на первый день нового Конгресса. Я думаю, что может быть это момент, когда в конце концов можно, несмотря на сил Национальной ассоциации оружия, может быть новый и серьезный и жесткий контроль на оружие, потому что трагедия такого масштаба, а что более ужасный, чем 20 детей?
20 детей. Мы говорим о повестке либералов, но, очевидно, я должен привести мнение людей, которые по-прежнему считают, что свобода оружия должна быть. Вот, например, конгрессмен-республиканец из Техаса Луи Гоммерт сказал, что если бы у директора школы Сэнди Хук, погибшей от рук Адама Ланзе, был автомат, то тогда она смогла бы защитить детей. И еще они приводят соображение, это то, о чем вы говорили в начале, что, в принципе, в Коннектикуте одно из самых жестких законодательств в отношении оружия, и таким образом люди криминального склада могут получить в любом случае оружие, а вот у законопослушных граждан оружие не оказывается в нужный момент.
Не знаю, мне как-то странно отвечать на этот аргумент. Вот как мы себе это представляем? У каждого учителя в каждом классе есть пистолет?
Или я, например, могу такой контраргумент привести? У Нэнси Ланза была целая коллекция оружия. Тем не менее, Адам Первый убил ее. Ее оно не спасло.
Я считаю, что самый сильный аргумент против этого, это что статистики показывают однозначно, что если человек имеет оружие, шанс, что он бы умирал от оружия, это гораздо больше. Поэтому это иметь оружие – это не защита. Это ты сам угрожаешь себе. Более вероятно, что вы бы либо ранен, либо погиб от оружия. Это статистика показывает этого. Это не аргумент.
Давайте поговорим о перспективах изменения законодательства. Насколько велик сейчас шанс, что что-то поменяется в этой сфере? Давайте снова послушаем Владимира Шлепентоха.
В последние годы американские свободы как бы ограничиваются все больше и больше из-за технического прогресса, из-за опасности терроризма. Американское сознание меняется сейчас в связи с тем, что меняется демографическая структура американского общества. Как утверждают прогнозы, через 10-20 лет белые будут являться меньшинством в Америке. Этот фактор очень важный. И именно белые являются носителем, так сказать, собственно говоря, традиционных американских ценностей, в частности, с его культом свободы. Американцы уже, смотрите, соглашаются за последние годы и с ограничением курения. Американцы соглашаются со многими ограничениями в области религиозной деятельности. Американцы соглашаются с подслушиванием телефонов FBI, если это необходимо для борьбы с террористами. В общем, американское общество, с моей точки зрения, двигается в сторону большего ограничения свобод в самых различных сферах деятельности.
Ну вот что это на самом деле означает? Это, на мой взгляд, это продолжение той же дискуссии о большом правительстве. Есть меняющееся какое-то представление о том, что страна должна двигаться от ощущения, что каждый сам за себя, и, возможно, это сам за себя защищается оружием в руках, в этой логике, в логике, скажем, пионеров, которые шли на Запад, у них, грубо говоря, с собой, да, у каждого был пистолет, даже когда это было в школе. У каждого учителя там, на Среднем Западе, когда-то, в далекие годы, был с собой пистолет на всякий случай.
В Диком Западе, да. В Диком Западе, 19 век, да. Начало 21 века, кому это нужно?
Нет, наверное, это так, но вообще немножко странно сравнивать абсолютно разные социальные ситуации, абсолютно разные общества и такие конкретные обстоятельства, как наличие у каждого учителя пистолета. В XIX веке на Диком Западе, насколько я знаю, не было вот этого феномена массовой стрельбы в школах, который переносится таким вот странным воздушно-капельным путем во многом посредством телевидения. Да, это очень специфическое явление современного общества. И, конечно, одна из странностей этой ситуации заключается в том, что понимание второй поправки очень мало эволюционирует по мере того, как вообще эволюционирует американское общество и, кстати, эволюционирует понимание других поправок Конституции.
Я, собственно, об этом и говорю. Мне кажется, сторонники сохранения оружия в значительной степени живут в реалиях 19 века или даже конца 18-го. Так получается, Брайан?
Ну, в каком смысле? Я только что помнил один разговор. Я, как я сказал, мой родной штат — это Коннектикут. Я родился 30 километров вот от места этой трагедии, но я приехал на юге, чтобы учиться. Я был в штате Южной Каролине. Тогда это был просто шок для меня, как у всех имел оружие. Это был какой-то культурный шок в своем собственном стране. И я имел интересный разговор с тогда подругой там. Я спрашивал ее, зачем тебе нужен оружие, тебе лично, но люди вообще. Я сказал, ну как нам защищать себя от тоталитарного государства, если это пройдет у нас? Люди на самом деле думают об этом. Это, как я сказал с самого начала, это подтверждение своей свободы. Они считают, что если государство имеет монополию на оружие, и граждане не имеют оружия, тогда всегда есть возможности для тоталитарного государства. Это аргумент для меня — это абсурд. Но люди не являются психологически больными, они нормальные люди, они верят этого. И много верят этого, и особенно на юге. Ты не был так широкий в Коннектикуте, где я родился, или в Массачусетсе, где я Маша жила. Но на юге и на западе это очень сильное впечатление.
Ну вот Владимир Шлепенток сравнивает то, как меняется отношение к вопросу оружия, с тем, как меняется отношение к другим вопросам общенациональной дискуссии, которая фактически сейчас расколола страну пополам. Маша, вы не считаете, что это на самом деле часть гораздо большей дискуссии? Оружие является таким же вопросом, как здравоохранение, вопросы о вот этих 47%, что кто-то нахлебник, кто-то не нахлебник и так далее и тому подобное?
Как раз, честно говоря, мне так не кажется. То есть меня поражает примитивность дискурса, который касается права на хранение оружия. Все-таки в том, что касается здравоохранения, хотя это тоже я вот сейчас думаю и понимаю, что говорю с некоторой натяжкой. Наверное, так. Эти вопросы, по которым общество разделяется настолько полярно, они имеют такую особенность, они как бы понижают уровень дискурса. Поскольку люди категорически не могут договориться, они могут быть вот только по эту сторону и стоять на категоричных позициях, либо по другую и тоже стоять на категоричных позициях. В этом смысле, не знаю, правильно ли это сравнивать со здравоохранением, наверное, это правильнее сравнивать с правом на однополые браки. Но там произошла некая естественная эволюция взглядов, поскольку менялись поколения, менялись взгляды на частную жизнь, менялись религиозные взгляды и вообще степень религиозности, и в результате очень стремительно поменялись взгляды на право на однополые браки. У меня нет ощущения, что то же самое происходит с правом на хранение оружия. У меня есть ощущение, что огромное количество людей остается на очень примитивных позициях, оснащенных огромным количеством хорошо знакомых демагогических аргументов, противостоять которым почти невозможно.
Брайан.
Я тоже не думаю, что это так вопрос большой правительства, маленькой правительства. И либералы, и консерваторы хотят ограничить какой-то либо прав. Например, либералы бы хотели, да, ограничить прав носить оружие. Либералы тоже бы хотели ограничить прав банки обманывать своих клиентов, мягко говоря, да? А консерваторы против этого ограничения. Но одновременно консерваторы хотят ограничить прав геев иметь брак. Они хотят ограничить прав женщины, имеют аборт и так далее. Это слишком примитивно. Говорят, что это большое правительство против маленького правительства. Это вопрос, что вы хотите, что государство делает. Это пойдет в рамки нации, которые разделены на 50 и 50. Но это не так просто, как большое государство против маленького государства. Это не так четко, что демократы хотят большое государство, и республиканцы хотят маленькое государство. Демократы хотят большое государство, которое будет контроль оружия, будет контроль на деятельность банки и так далее. И республиканцы хотят большое государство, которое будет ограничить прав геев и лесбиянки и прав на женщины на аборты. Поэтому это тоже большое государство, которое трогает частный жизнь человека. Я знаю, что республиканцы и консерваторы хотят, что аргумент пойдет в этом рамке, что мы за маленькое государство, мы за свободу, другая сторона за большое государство, которое всегда будет вас мешать. Это очень эффективная реклама для них. Но на самом деле оба стороны хотят защищать определенные права и ограничить определенные права.
Ну и в заключение вопрос. Насколько вы считаете, произошедшее является шансом на то, что изменится ситуация в области контроля над оружием?
Если что-то не произойдет сейчас, это никогда не произойдет.
Маша?
Что-то у меня большие сомнения, хотя я бы, наверное, согласна с Брайаном. Сейчас как-то сложились все обстоятельства для того, чтобы сделать возможными какие-то изменения. Но вообще мне кажется, что мы упустили самое важное. Очень много говорили об идеологии и аргументах с обеих сторон. Мы совершенно не говорили о феноменальной экономической силе ганлобби. И как-то давайте просто обозначим, что есть вот эта вот огромная махина, которая, собственно, и пугает, и останавливает сторонников запрета на владение и ношение оружия.
Я не стал особенно говорить о ганлобби, потому что мне кажется, что это все-таки вторично. Может быть, я не прав, но мне кажется, что если бы речь шла только о деньгах, то Обаму бы это не остановило. Мне кажется, что Обама в плену тех же представлений о том, что большинство страны по-прежнему находится в стане людей, которые считают, что оружие должно быть более-менее свободно.
Я бы тоже хотела немножко добавить, раз Брайан заговорил о другой такой же острой проблеме, о праве женщины на аборт. Вот здесь просто прослеживается очень четкая аналогия. Изначально в феминистском дискурсе право на аборт, вообще право женщины на выбор, было самым важным. Но теперь, когда мы живем в постфеминистском обществе, уже не совсем правильно говорить, например, об абортах или абортированных эмбрионах, как о чем-то неодушевленном. Да? Раньше феминистки говорили об этом. Это то же самое, что вырванные зубы. Теперь общество меняется. Мы живем в постфеминистском обществе, и общество пытается найти некий средний дискурс между вот этой феминистской позицией и между консервативной позицией, что женщина вообще не имеет права прикасаться к тому, что дано Богом. Мне кажется, что история с оружием, она очень похожа, что все понятно про свободу, но общество меняется, и оно должно поменять свои некогда прогрессивные, а теперь уже становящиеся архаичными взгляды.
Для меня эти вещи связаны. Я согласен с вами. Мне кажется, что страна меняется и меняется на глазах, и идет параллельный дрейф во всех областях. И этот дрейф, он связан с какими-то демографическими изменениями. Тут много факторов, нам трудно будет сразу упомянуть обо всех, но налицо некое движение во всех сразу областях.
Я с этим согласен, потому что новые поколения, которые сейчас являются 30 лет, 35 лет, люди, которые родились в 80-х годах, они гораздо более, мягко говоря, прогрессивнее на все, на однополовые браки, на вопрос аборта, на контроль на оружие. И я думаю, что сейчас страна точно меняется. И это такой перемен, который мы видели 30 лет назад, когда Рейган пошел во власть, и который мы видели, когда Рузвельт пошел во власть. В 30-х годах, когда Рузвельт пошел во власть к либеральной стороне, это был новый перемен, когда Рейган пошел во власть. И сейчас мы видим перед глазами, но это очень медленно, но это идет, новый перемен. Вопрос однополого брака даже не был на повестке дня 10 лет назад, а сейчас это почти решено. И, может быть, будет такой перемен на этот вопрос о оружии. Это будет очень сложно, но будем надеяться.
Я очень на это надеюсь, потому что, может быть, это опять субъективное мнение, но чем быстрее будут перемены в этих вопросах, тем, может быть, меньше детей погибнет. Может ли трагедия в Ньютауне стать переломной точкой в общественной дискуссии в США о контроле над оружием, мы сегодня обсуждали в американских вопросах с моими коллегами Машей Гессен, Верой Шенгелия и Брайаном Уитмером. Вел подкаст Валентин Барышников.